Как я понимаю, двигаемся в сторону развития, высказанной еще в прошлом маймере, идеи о том, что письменная Тора и устная Тора – это та же пара, что и сын, верный раб с одной стороны, против простого раба с другой стороны. То есть основной хидуш поднятия снизу, инициативы снизу вверх, отраженного света, подлинность хидуша, именно служение, именно работа, они сосредоточены на уровне устной Торы. И для того, чтобы к этому прийти, мы проштудировали некий объем материала, который нам дал представление о письменной Торе, как о некоторой данности свыше, в которой невозможны изменения, которая именно данность от слова «дать», то есть она нам передана, и вот все, можем ее только получить или от нее отказаться, не дай бог. То есть мы ее получаем, и дальше она сама совершает действие необходимое, то есть исправляет нас, исправляет мироздание. На нас главная обязанность не сопротивляться особенно, так я понимаю. И вот сейчас мы с вами, последняя фраза предыдущего урока, а мы находимся сейчас на странице 389 Шин Бейтес. Самая последняя строчка от Тойра, так вот, последняя идея, которую мы закончили, это то, что в изучении Торы есть, впрочем, еще и внутренняя задача привлечь бесконечный свет в Тору. Это к вопросу о высказывании Раби Шимона, по-моему, да? И Зоар, кажется, так, уже не помню источник, честно говоря, сейчас смотреть не буду, относительно того, что поначалу человек изучает Тору, а дает и дынавший, согласно своему разумению, по своему даасу, по своему интересу, как мы это расшифровали, не без помощи Рэбе, что он изучает Тору, сообразуясь со своими внутренними потребностями, то есть для того, чтобы себя исправить, для того, чтобы вот подняться, соединиться со своим источником в Торе там, и так далее, то есть больше для себя. Тора с ним что-то делает, Тора его связывает со Всевышним, вот эта идея там связи внутренней, как, даже если он связан, и даже если человек связан с Торой на внешнем уровне, поскольку эта связь в общем плане сущностна, он приобретает связь с самыми внутренними уровнями, как в себе самом, так же и в Торе, и так же во Всевышнем. Вот это начало. А потом он должен прийти в результате, если все будет развиваться благополучно, то он должен прийти к тому, чтобы обрести возможность давать нечто Торе. И вот в изучении Торы есть внутренняя задача привлечь бесконечный свет в Тору. Что он может дать Торе? Привлечь бесконечный свет ей самой. И дальше было анонсировано продолжение наших рассуждений. Итак, мы на последней строчке, страница 389. Омнам гины ей шоит кого на пнимис бейса готовил гамших амшохас ойренсейв батейра. Впрочем, есть еще намерение внутреннее в занятиях Торой привлечь бесконечный свет в Тору. Шезейнен лимут атейра лишмо, лишем атейра. Вот такое изучение Торы, такая форма изучения Торы определяется как изучение Торы лишмо. Ну, наверное, с оборотом вот этим лишмо все знакомы, лишма в лишмо, вернее, лишмей тогда, лишмо, лишмей в лишмо. Во имя него, в смысле Всевышнего, во имя нее, в смысле Торы, оборот достаточно известный, но часто понимаемый немного превратно. Ну, люди, которые занимались искусствоведением, они склонны видеть в этом, ну, так вот сходу, если читать без дополнительных объяснений, склонны видеть в этом изучение Торы ради нее самой. Значит, это изучение Торы ради Тора, ради Торы. Чистое, как искусство ради искусства. Чистое искусство. Чистая Тора. То есть Тора, ну, тоже, в общем, есть в этом какая-то правда. Изучение Торы ради нее самой, в смысле не ради какой-то внешней выгоды. Конечно, есть в этом такой оттенок смысла. Бескорыстное изучение Торы, без интересов каких-то вне нее. Занятие Торой ради чистого искусства. Есть такой оттенок значения, но на самом деле, по большому счету, смысл этого понятия изучения Торы лишмо, ну, немного в другом. Это изучение Торы, в Тане дается определение этого, четкое. Это изучение Торы ради связи со Всевышним. То есть это изучение, которое направлено ни на что иное, кроме как на обретение связи со Всевышним. Даже не на интересность содержания. То есть изучение Торы ради Торы как чистое искусство, ну это понятно, что это шутка, наверное, это самоочевидно, подразумевает возможность увязания как бы в Торе, как в интересном материале. То есть я изучаю Тору, не будучи ориентирован ни на какую корысть вроде бы. То есть я там не за деньги, не ради того, чтобы меня там прославляли как великого мудреца или там великого мастера изучения. Я изучаю Тору, потому что мне интересно. Но дело в том, что изучение Торы, потому что мне интересно, оно тоже, в общем-то, такая вещь-то сомнительная. Потому что это тоже изучение Торы ради определенной корысти. Ради корысти, интересности Торы. Ради вкуса, который я испытываю, который я вот ощущаю в изучении Торы, если мне интересно, то это тоже определенная корысть. Поэтому изучение Торы лишмо – это на самом деле изучение Торы во имя объединения со Всевышним. Подобно тому, как любую заповедь следует выполнять лишмой ради него. Вот также изучение Торы лишмо – это изучение Торы ради объединения со Всевышним. Как и выполнение заповеди не должно нести в себе никакой корысти, даже корысти пробиться к каким-то божественным раскрытиям, предположим, высоким. Но применительно к Торе здесь есть еще такой оттенок значения. Если я правильно понимаю, он обусловлен тем, что изучение Торы все-таки называется изучением Торы лишмо иногда. Ну вот, как говорят, лишма в лишмо, а нужно на ашкеназите лишмо в лишмей. Ну, лишма в лишмо – это лишма через эй в конце и лишмо через хойлом в конце вов. То есть, во имя нее и во имя него. Так вот, изучение Торы во имя него, понятно, это точно в том значении, которое мы сейчас определили. То есть, ради объединения со Всевышним, ради установления связи с Творцом, как и выполнение любой другой заповеди. А все-таки изучение Торы также называется изучением лишмо, в смысле лишма. Тут, видите, нестыковка такая неудобная между сефардским произношением и ашкеназским, условно-сефардским и ашкеназским. Можно запутаться, ну, от лишма через гей, ради нее. Изучение Торы все-таки называется изучением Торы ради нее. А что же вот это за ради нее? Ну, уже определились с тем, что о чистом искусстве речи не идет. А это изучение Торы объясняет нам внутренняя Тора ради самой Торы, в смысле в ее интересах. Я изучаю Тору не в своих интересах, не ради того, чтобы, ну, от самых низких интересов, там, не знаю, зарабатываю этим. Не дай бог, там это вообще запрещено. Или там, ну, хочу, чтобы люди ценили мое мнение, там, хочу разбираться. Хочу щегольнуть познаниями, там, начиная от таких вот низких интересов, заканчивая высокими интересами, я хочу получить удовольствие от изучения Торы, я хочу получить высокие божественные раскрытия от изучения Торы, я хочу стать причастным к каким-то ступеням, там, вот этим космическим ступеням, надкосмическим. Так вот, и это изучение Торы ради меня, когда я изучаю, почему, чем плоха корысть, собственно говоря, кто вообще говоря сказал, что корысть это плохо обязательно. Корысть это может быть и хорошо, особенно вне служения Всевышнему. Ну, почему нет, можно, да, если лишь бы человек правильные вещи делал, скажем, а делает он ради своей корысти, ну, хорошо, так ради корысти пусть ему будет хорошо от этого, почему нет. Почему в служении корысть – это плохо? Потому что служение подразумевает служение Всевышнему. Ну, вот, еврейское служение имеется в виду. А если человек совершает действия, которые формально относятся к служению, ради некоторой корысти, то кому он служит? Ну, в общем, не факт, что он служит Всевышнему, скорее он служит самому себе. Если он этим удовлетворяет свою какую-то потребность, то служит он себе, ну, там, факультативно. Всевышнему как бы вроде тоже что-то достается, но Всевышнему-то цель служения это в том, чтобы еврей был обращен в сторону Всевышнего. Как сказали мудрецы, Рахмона либо бой, Всевышний требует милосердный, требует сердца, хочет обращенности, хочет полной вовлеченности еврея в служение. Ну, вот. Поэтому корысть в служении – это неправильно, это криминал. Так вот, когда человек изучает Тору для себя, в каком бы смысле он ее не изучал, это, ну вот не, это не верх, короче говоря, это возможно. В каком-то смысле, кстати говоря, это возможно, и даже мы об этом вот сейчас говорили, в каком-то смысле это даже нужно, потому что еврею надо исправить себя, правильно, вот ради такого интереса, это не интерес насытить какие-то свои потребности, а интерес исправить себя, усовершенствовать себя, чтобы двигаться дальше в служении, это допустимый интерес. Но есть изучение, которое, ну, к которому человек, понятно, наверное, способен перейти только после того, как он себя исправил, наверное, так, когда человек изучает Тору лишма, именно вот для нее самой, в смысле в ее интересах, чтобы что-то дать Торе. Он изучает Тору, ну, в первую голову ради того, чтобы соединиться со Всевышним, а при этом ради того, чтобы дать Торе что-то. Вот здесь Рэбе это и обозначает. «Зейнин лиму датуира лишмо», первая строчка на странице «Шин Садик». Эта идея изучения Торы во имя нее – лишема тыра, то есть ради Торы, лямши хамшоха сойрен сойв худу, ради того, чтобы привлечь ей божественный свет, которого в ней не было, которого в ней не было, нет, и вот сейчас он только появится впервые. Ну, на всякий случай, если это звучит уж очень как-то невероятно бессмысленно, то поясним, да, Тора и Всевышний, они едины, они очень близки. Но соотношение между ними, в общем-то, ну, как соотношение, скажем, между нами и нашей волей. Все-таки знак равенства поставить между ними невозможно. Во всяком случае, ну, с каких-то абсолютных позиций. То есть, у Торы есть источник, и более того, мы с вами изучали Маймурим, ну, правда, много-много выше. Это вот для тех, кто с нами в течение последних лет, не знаю, год, наверное, полтора-два назад, в этом же Хемшихе мы с вами подробнейшим образом рассуждали на тему источника еврейских душ, с одной стороны, и Торы. Так вот, источник еврейских душ, он выше, чем источник Торы. То есть, Тора, у нее есть источник, и высота его не там, вот, не вот в сущности сущности. То есть, по-разному можно рассуждать, понятно, что тем более на таком уровне, в зависимости от контекста рассуждений, там мы можем высказывать какие-то, может быть, внешне противоречащие друг другу тезисы. Но и вот по такому гамбургскому счету совсем, если рассуждать на тему того, а кто кого сборит, а если слон нам на кита налезет, так, то тогда источник Торы, он, в общем-то, ниже, да, вот ниже источника божественных душ. И поэтому определенный свет в Торе отсутствует, определенный уровень божественности в Торе, он не раскрывается. А у евреев есть, оказывается, и об этом, я так надеюсь, пойдет речь, есть, оказывается, способность привлечь в Тору тот свет, которого ей, ну вот как бы не хватает, не достает. Привлечь что-то дополнительное, дать ей что-то. «Вэхайну пхина сасмус» – это вот как в том анекдоте, который, по-моему, мы цитировали, да, на прошлом уроке. Там, чем ты занимаешься? Там, учу литературу. Ну, что ты, чему ты можешь научить литературу? Вот учу Тору. В смысле, да, вот есть такой вариант изучения Торы, оказывается, когда еврей чему-то обучает Тору. Кавиохал. Ну, так это такой каламбур сомнительный на тему русских анекдотов, но тем не менее. Вот он способен дать Торе какую-то божественность. «Вэгайну пхина сацму сойрани сейв шали майла гамми мизэды райсами скашроби куча бриухулю». То есть, еврей способен наделить Тору сущностью бесконечного света, которая выше даже того, о чем сказано Тора связана со святым благословенным. Это мы цитируем, если вдруг это забылось, хотя как это может забыться? Цитируем высказывание о трех узлах, которые мы приводили выше бесконечное количество раз, и в последние уроки, на этот раз в 15 минут примерно, три узла связаны один с другим. Ну вот, и Тора связана со Всевышним, Исроэль связана с Торой, Тора связана со Всевышним. Вот Тора связана со Всевышним, это узел, выше которого есть. То есть, сущность бесконечного света через этот узел Торе не предоставляется. А у евреев есть возможность ее предоставить. Вей шломер дезеу машикозу бесефера багир. И надо сказать, что это то, о чем написано в сефера багир, в такой древней мистической книге. По-моему, она полагается наиболее древней из книг по внутренней Торе. Дедовид гоя мехабер тойра шелемайла беакуча брегу. Что Довид соединял высшую Тору со святым благословен он. Ну, тоже такой достаточно распространенная, достаточно известная цитата. Довид соединял, то есть надо вдуматься просто в ее слова, Довид соединял Тору, как она свыше, со святым благословен он. Ну, то же звучит как-то безумно совершенно. Делыхиура мацрихим лихабер. На первый взгляд, а что, зачем вообще Тору связывать? Алоэ и райсам из кашуробы куча брюхуля. Вот же взор, прямо написано. Тора связана со святым благословен он. Куда ее еще дальше связывать? Все, они связаны вплоть до полного единства. Вплоть до, как там в некоторых местах говорится, что райса и куча брюхуля и хад с Торой и святой благословен он в абсолютной степени одно. Ну, что, куда связывать-то? Вей шломер депхина саэйлин сейвшим шебатейра гам пхина стим де куча брегу. И надо сказать, что бесконечный свет в Торе, также то, что мы назвали скрытым в святом благословен он. Помните, там в каждом из них, продолжение той же цитаты, в каждом из них есть скрытые и раскрытые, и вот они там связываются между собой. Мы попробовали там описать эту связь, как в Седере Шталшлут, потом вспомнили, что это не про Седере Шталшлут речь, и связь там другая, но вот там скрытая Торы связана со скрытым святого благословен он. Так вот, даже на уровне скрытого, как Тора контактирует со скрытым святом благословен он, «Зеу акол рак бифхинаса гилуим дейрин сейф» — это скрытое, это скрытое, но, тем не менее, это всего лишь аспект раскрытий святого бесконечного света. Тут надо, кстати, уточнить, по-моему, я вот не помню, на каком-то уроке я потом составлял краткое содержание, может быть, и самых вов прошлый на днях. Я как раз задумался о том, что давно не проговаривался тот момент, который здесь, ну, как-то мне мешал, будучи непроговорен, насчет скрытия, сокрытия и раскрытия. Дело в том, что сокрытие и раскрытие, они могут быть разными. Разный смысл, одни и те же слова могут носить разного типа смысл. Сокрытие – это может быть невоспринятость объекта. То есть предмет находится в раскрытии, он, скажем, ну, там, не знаю, часы лежат на столе, наручные часы. Человек их просто не замечает. То есть от него субъективно они скрыты. На самом же деле они находятся в раскрытии, их вполне можно усмотреть. А есть сокрытие другой природы, как бы, наверное, можно сказать, объективное сокрытие, да? В примере точно можно сказать, то субъективное сокрытие, то есть со стороны субъекта. Субъект, от субъекта они скрыты, потому что он не обращает на них внимания, скажем. А другое объективное сокрытие, ну там, не знаю, радиоволны, я их не вижу. Не потому что, потому что просто они существуют в такой форме, когда они от меня спрятаны. Ну или даже проще предмет, там те же самые наручные часы свалились. Помню, однажды как раз, между прочим, о наручных часах речь шла. Я на даче лег спать и часы рядом с собой положил, чтобы проснуться, сразу увидеть время. И все, дальше они пропали. И нашлись через пару лет. Оказывается, они провалились туда за кровати. Я даже не подумал туда заглянуть. И вот они пролежали там. И так все и шли, кварцевые часы, через пару лет. И вполне можно было ими пользоваться. Так вот, в данном случае, когда мы говорим о раскрытии, вернее, скрытом в святом благословен он. Скрытое в святом благословен он может быть раскрытиями. Скрытое от восприятия, то есть спрятанное, хорошо спрятанное, может быть, тем не менее, раскрытием с точки зрения противопоставления. Кстати, третий вариант, между прочим, понимания скрытого-раскрытого. Может быть раскрытием с позиции сущность раскрытия. Мы с вами постоянно противопоставляем сущность раскрытию. То есть сущность – это то, что предмет представляет собой. Вот каков он сам по себе. И это всегда находится под маской раскрытий. А раскрытие – это то, как предмет себя проявляет. или как он себя, вот здесь как раз это важно, как он себя готов проявить. Скажем, всегда мы приводили по этому поводу пример, ну, с нашим такой хорошо понятный бытовой пример, когда мы с вами, общаясь с разными людьми, представляем себя по-разному, предъявляем себя по-разному. И предъявляем себя по-разному глубоко, ну вот, людям, которые нам ближе или дальше, то есть с незнакомыми людьми. Мы ведем себя таким образом, ну, обычно здоровый человек, он все-таки немножечко держит дистанцию с незнакомыми людьми и предъявляет им только самые внешние слои своего существования. Чем ближе к нему человек, чем он ему дороже, там, не знаю, чем он ему интересней, тем он готов ему раскрыть все более и более глубокие свои уровни. Ну и вплоть до того, что самым близким он раскрывается, ну, мы говорим, как будто вот, вот они его знают, они с ним знакомы. На самом деле понятно, что то, что раскрыто сам, даже самым близким, это тоже не сущность. Это всего лишь более глубокие уровни, нежели предъявлены людям посторонним. Так вот, дело в том, что те уровни, которые скрыты от посторонних людей, но раскрываются близким людям, они являются, с одной стороны, сокрытыми, то есть они же скрыты от посторонних людей, следовательно, они сокрытия. С другой стороны, они являются раскрытиями, потому что они, в принципе, кому-то предъявляются, или, по крайней мере, человек готов, или даже больше, скажем, способен, потому что есть такие уровни, которые человек не способен другим раскрыть. Так вот, он и способен их раскрыть другим людям, следовательно, они относятся к области раскрытий, а не к области сущности. Вот такая интересная штука. Так вот, когда мы здесь, в цитате из Зор, заявляем, что Тора связывается в том числе с сокрытым, с тем скрытым во Всевышнем, мы не имеем в виду сущность. Мы и здесь имеем в виду определенный уровень раскрытия. Ну вот, это то, что Рэбе сейчас произнес. Пхина стим де куча брегу – это тоже раскрытие в данном контексте, раскрытие бесконечного света. Век мой пхинас эцем гаэйр гамби пхинас ойринцейв шелифны ацимцум. И подобно тому, как сущность, как суть света – также на уровне бесконечного света до цимцума и так далее. Шезеу маши сосум венейлом дегамри. То есть то, что совершенно скрыто, совершенно спрятано от миров, миеломис. Овхина стимбе эцем. И находится в состоянии сокрытия сущностного. Вакеиду абиинен штеймины стимесом и вырбмоки махр. Как говорилось об аспекте двух видов сокрытия в другом месте. Если я правильно догадываюсь, то это, если кто-то это опять же помнит, относительно сокрытия, которое сравнивается с огнем в угле и с огнем в кремне. Два принципиально разных типа сокрытия. При одном огонь можно распознать, там уголь, скажем, подуть на него, и огонь разгорится. Тем более там, ударить по углю, он расколется, и станет видно, что там внутри него огонь жив еще. Снаружи он выглядит как потухший. А внутри он, в нем есть огонь. А кремень, если его разломать, расколоть, то никакого огня там внутри не будет. То есть сокрытие огня в кремне, оно другой природы. Такое, что он там эйне бемециус, как объясняется внутренней Торой. Он там не обладает своим существованием, пока не приложена дополнительная сила, какая-то такая вот эксклюзивная сила, этим кремнем там чиркнули почему-то, и тогда вот особым образом, и тогда раскрылся огонь, который в этом угле. Так вот, в данном случае, пускай даже таким образом там это дело скрыто, тем не менее, это все-таки раскрытие, это все-таки нечто, вот этот огонь, он все равно в какой-то степени, даже находясь внутри предмета образом Эйне Бемециус, сокрытие, которое вот совсем доведено до ситуации, когда вроде там ничего нет, так спрятано, что ничего и нет, все равно это относится к области раскрытий. Дебешуэр шаришн бэйрин сэйв шлифны я цимцум гайну. То есть, что в корне первичном, в бесконечном свете до цимцума, это пхинас испаштус аэйру, пхинас эцем аэйр. Это распространение света и суть света. А волкол зэ гу пхинас эйр ливад хулю. Так вот, даже то, что относится к распространению света и сути света, это все равно все относится к области света, если я правильно понимаю линию рассуждений. Овнам амхшохас пхинас ацмус эйнцей. Правда, вот я не понимаю, как это увязать, и боюсь, что это какие-то проблемы с редактурой. То, что выше Ребе говорил о том, что вот еврей он способен привлечь в Тору сущность бесконечного света. Амшохас ойрэйнсойф, да, амших амшохас ойрэйнсейф худу. А здесь он начинает говорить, вот, асвэгайну пхинас ацмус ойрэйнсойф шалимайла. То есть аспект сущности бесконечного света, который выше даже Торы, даже того, как Тора связана с Святым Благословенным Он. А здесь он начинает говорить без видимого перехода, во всяком случае, я его не заметил, уже с позиций еще более экстремальных. То есть он говорит о том, что даже суть бесконечного света – это все равно нечто, относящееся к области раскрытий. Одно другому не противоречит, но, значит, выше он сказал, что привлекается сущность бесконечного света, а здесь он говорит уже о сущности бесконечного. Честно говоря, вот этот момент, давайте мы его попробуем проговорить, он меня всегда немного смущал. То есть мне казалось, что он всегда в разных книгах рассматривается по-разному с точки зрения условности изложения данной книги. Но вот до этого он меня не смущал до такой степени, потому что речь не заходила все-таки выше, как мне представляется, хотя это слишком сложный материал, чтобы мне вообще что-то могло представляться. Речь шла в таком ключе, что различать бесконечный свет и бесконечного не было нужды в большинстве случаев. Ну, а там, где была нужда, если она была, то там как-то обходилось все это дело так, что все было понятно. А вот здесь пока что мне не ясно, как он с этим обходит. Значит, что я хотел сказать. Мы постоянно рассуждаем с вами о свете и сущности. Свет, все речи раскрытия, ну вот то, что сейчас мы проговаривали, раскрытие и суть, то есть предмет сам по себе. Предмет сам по себе, таков, как он есть, нам он неизвестен таким, как он есть, мы и сами-то себе не особо известны, как мы есть. И раскрытие, то есть предъявление предметом того, какой он есть постороннему. Там постороннему, близкому, неважно, здесь не о близости речи, а просто кому-то. Так вот, в этом самом свете и самом предмете, скажем, тоже есть градации. Внутренняя Тора выделяет градации. То есть, когда мы говорим о Всевышнем и его свете, то мы Всевышнего называем Эйнсоев, а свет называем Ойр Эйнсоев. То есть, Всевышний – это бесконечный, а свет – это свет, значит, бесконечный свет. Объясняется в Хасидусе, что это часто вот мне раньше казалось, что можно это перевести как свет бесконечного, то есть кому принадлежащий бесконечному. Нет, это бесконечный свет. Может быть, есть иная точка зрения, но вот эта точка зрения вполне официальная в Сефер Рахим Хабад. Это на цитатах показывается из книжек, что это именно свет бесконечный свет. При этом каждая из этих градаций обладает сущностью. То есть, есть сущность бесконечного света и есть сущность бесконечного. Есть сам бесконечный, у него есть сущность, есть бесконечный свет, и у бесконечного света тоже есть сущность. Если попробовать перечислить это в направлении извне внутрь, то получится, что у нас есть бесконечный свет, у этого бесконечного света есть сущность. То есть, это более внутренний аспект. Сущность бесконечного света тоже является проявлением кого? Бесконечного. И у бесконечного есть своя сущность. То есть, если есть необходимость настаивать на том, что сущность – сущность, в смысле, что это Всевышний, как он вот сам-сам, то мы говорим «ацмус эйнсоев». А «ацмус ойр эйнсоев» – это нечто иное. Но вот в данном случае первый тезис, который был высказан, о том, что евреи способны привлечь Всевышнего, это вторая строчка сверху, на странице Шин Цадик, если кто-то хочет посмотреть, «Гайну пхинас ацмус ойр эйнсоев шелемайла», то есть бесконечный сущность бесконечного света, как она выше связи Торы. Дальше мы сказали, что Тора связывается со Всевышним. Дело в том, что Тора связывается со Всевышним не на уровне сущности, а вот на даже на уровне сокрытия она связывается со Всевышним на уровне, даже в скрытом во Всевышнем, связывается со Всевышним на уровне раскрытий. И дальше, на первый взгляд, Рэбе развел между собой света, включая суть. Это на строчку выше того места, где мы с вами находимся сейчас. Строчка начинается «Гайну пхинес». «Гайну пхинес из паша зуэлю пхинес эцем о эйр». То есть распространение света и суть света. Но «аволколзе», но все это аспект света всего лишь. То есть здесь он показал, что суть света – это тоже всего лишь свет. «Омнам амшохас пхинас ацмус эйнсоев», но привлечение сущности бесконечного, и здесь он уже говорит, строчка начинается «левад хулю», кто хочет проследить за всеми этими рассуждениями глазами. «Ацмус эйнсоев», здесь уже речь идет про сущность бесконечного. «Айну пхинас гэлэм ацми дэйнсоев мамыш хулю», это уже сокрытие сущностное бесконечного самого, имеется в виду. То есть уже не на уровне света, а на уровне сути. «Везенайсе давка алидей эйсека тейра вавидеса берурим». И вот это, ну, в общем, в любом случае, я не знаю, как этот, является ли это сбоем, или имеется в виду, что, ну, как возможный вариант, разрешения этого противоречия. Вот, является ли это вообще противоречием? Трудно мне сказать. А как возможный вариант его разрешения, евреи выбирают из бесконечного самого и привлекают внутрь сути бесконечного света, это и есть привлечение Торе, сути бесконечного света обновленной. Может быть и так. В любом случае речь идет о том, что евреи способны привлечь Торе нечто возвышающееся над ее собственным, получаемым ей самой в режиме «Ирайса мискашро бекуча бреву». Тора связывается с святым благословенным. «Везе найсе давка», а благодаря чему это происходит, то есть мы сказали с вами выше, вот вели долгие рассуждения, прошлый, позапрошлый и, может быть, позапрошлый урок, ну, в общем, конец предыдущего маймера и начало нашего маймера. Изучение письменной Торы, которая представляет собой, на самом деле, как мы в результате пришли к выводу на прошлом уроке, всего лишь чтение букв. То есть, вот, чтение букв письменной Торы – это средство получения евреем от Торы того, что ему, еврею, необходимо. А за счет чего происходит обратное действие, то есть еврей привлекает Торе нечто вот новое, это осуществляется давка алидеиса катырева, выйду заберу им бекея хатыра, бломил веегия давка. Это происходит за счет занятия Торой, эйса катыра, это очень важный глагол в данном случае, то есть не просто чтение койра, кола, койра, выше мы говорили, изучение письменной Торы часто описывается как именно чтение всего лишь. А здесь эйсек, занятие Торы. И работе переборки силой Торы, которая происходит за счет омил веегия, за счет изнурительного труда, за счет труда именно, шеникра омил тейра хуль, который называется омил тейра. Дело в том, что выше мы с вами сказали, что есть эффект от изучения Торы, который выражается в переборке. Тоже в переборке, тоже в изменении этого мира, в преобразовании этого мира. Но не нуждается ни в какой работе, ни в каком напряжении, не вызывает усталости. То есть Тора сама по себе, сама собой, само собой разумеющимся образом чинит этот мир, исправляет его, привлекает ему вот какую-то дополнительную жизненность просто за счет того, что еврей контактирует с Торой, с письменной Торой в данном случае, раз мы так стали рассуждать, происходит исправление мироздания, происходит переборка, вот то, что мы называем переборкой. Но это переборка без труда. И за счет такой переборки самой Торе не достается ничего. А вот за счет того, что переборка с помощью изучения Торы, ну и, в общем, очевидно совершенно, что речь здесь идет уже об изучении устной Торы, в которой присутствует вот этот труд, там, вылавливание, значит, вопросов и вылавливание вслед за ними ответов, там, и так далее, за счет переборки вот такой нуждающейся в труде, за счет этого, за счет этого Тора получает вот это свое уникальное, свою уникальную долю. То есть то, чего в ней не было до этого. «Ваиньян гу да агам де хохма де тейра, де хохма са тейра». И идея заключается в том, что хотя хохма Торы, «квар гувра рубикоя хацму за хохма», она уже перебрана силой сущности хохмы. Мы с вами, ну, это вот материал предыдущих двух уроков, письменная Тора, это как, помните, пример был замечательный, мудрец, который высказывает определенный вывод, этот вывод перебран в нем, там, выкристаллизован, очищен в нем на уровне самого-самого его нутра, на уровне сущности его представлений. И поэтому он, будучи изложен, уже не нуждается, он бесспорен, он не подвергается обсуждению, он просто вот готовый вывод, который можно только принять или отвергнуть, но вот оспаривать его или что-то с ним еще сделать нельзя. Так вот, Тора, она с одной стороны, получается, она совершенно перебрана внутренне, внутри святого благословенного, она перебрана, выкристаллизована, абсолютно чиста, не прибавить, не убавить, не изменить, на уровне сущности хохмы. «Увол лимата бифхинес хохма брура канал» и спускается вниз образом ясной хохмы, как говорилось выше. «Микол моки мейнзе бирур шолим адаин», но это, оказывается, недостаточная переборка еще. «Мяхар шилой гува адаин бенисен бепоэль мамаш», потому что эта Тора еще не прошла такого, да, очищения, как бы, она не прошла через горнило опыта. Вот так вот скажем, да, очень пафосно прозвучало, но тем не менее, что она еще не была в опыте, не была задействована в практику. «Век мой шей на хохам миварахах мусыки им бенисин давка». И как мудрец, он на самом деле свою хохму-то откуда получает? Вот именно от столкновения с практикой. «Векемаймерен хохам кибал несоин», и в соответствии с высказыванием «нет хохама», по-моему, даже это пасук, мне кажется, «нет хохама», «нет такого хохама», который мог бы сравниться с опытным человеком. То есть самая хохма, она приобретается именно за счет опыта. «Шейна хохма мизбар ресламитоса ким кашер болн и нисен бепойль несоин бепойль давка». «Лепойль давка». То есть, хохма перебирается по-настоящему, то есть, вот выкристаллизуется окончательно, именно по-настоящему, подлинно ламитоса, только тогда, когда она проходит через горнило опыта. Ну, то есть, в нашей модели, я думаю, что дальше мы не пойдем, подытожим только сейчас то, что мы сказали, то есть, для нашей модели, что это означает? Это означает, что Тора, в данном случае письменная Тора, это замечательно, это вот материал, который выверен и выкристаллизован на уровне сущности божественной хохмы, но спустившись вниз и реализуясь в работе переборки именно в результате прохождения через в результате того, что эта Тора проходит через столкновение с практикой, она выкристаллизовывается еще больше, выясняется, что необходимо, что в ней содержатся еще большие глубины. Прилагаясь к практике, Тора еще в большей степени уточняется, детализируется, там, скажем, и так далее. Ну, просто чисто технически, какой-то стих Торы, анализируясь применительно к практике, он одевается в свод каких-то больших, там, большого количества алахот, большого количества законов, регламентирующих выполнение заповедей, которых в исходном стихе, скажем, ну, видно не было невооруженным глазом, во всяком случае. Вот надо было закопаться туда, забуриться для того, чтобы оттуда все это извлечь. Это все функция устной Торы. Так вот, в ходе такой работы с Торой, понятно, что эта мысль дальше будет масштабно раскрываться, это только самое начало, затравка, в ходе такой работы, в результате приложения труда мудрецами к изучению Торы, в ходе такого изучения Торы через труд, происходит переборка мира совершенно в другом режиме, и происходит допереборка как бы самой Торы, в результате которой Тора приобретает, надеюсь, что вот это мне не очень нравится формулировка насчет допереборки Торы, но тем не менее, здесь речь идет вот про берурим в самой Торе, то хохма еще не мизбар росла амитосу, хохма оказывается до столкновения с практикой недоперебранной по-настоящему. Вот она доперебирается, и в результате Тора приобретает божественность, приобретает, евреи привлекают ей пролитие божественности, которыми она не обладает сама до работы с ней евреев.